На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 27 июля. В Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Бывший кандидат в мэры Тбилиси вновь думает о выборах, теперь президентских. Кто еще засматривается на дворец?
Оппозиции в стране не существует. Существует секта, которая хочет, чтобы ситуация в стране накалилась и произошло то, что, по их мнению, приведет их к власти.
Абортам быть и другие важные вопросы. В Сухуми прошла пресс-конференция, на которой были подведены итоги весенней сессии 6-го созыва парламента самопровозглашенной Республики Абхазия.
Я считаю, что на территории абхазского государства, в пределах от реки Ингур и до реки Псоу, где мы объявили о том, что не проводят здесь абортов, мне кажется, что это вот главное, что называется, посыл.
Генерал Шаманов сказал за всех. Его мнение о нежелательности вхождения самопровозглашенной Республики Южная Осетия в состав России – общепринятая точка зрения в российских политических кругах.
Все-таки нынешняя конфигурация такова, что это разговоры, имеющие очень далекое отношение к практической жизни.
Рубрика «Гость недели», как всегда, по пятницам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. Их представит мой коллега Демис Паландов.
Спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан отклонил требования однопартийцев-республиканцев уволить второго человека в Министерстве юстиции Рода Розенстина. Он курирует специального прокурора, расследующего роль России на президентских выборах в США 2016 года. Райан сообщил журналистам на Капитолийском холме, что не поддерживает импичмент заместителя генерального прокурора Розенстина, который недавно обвинил 12 российских сотрудников главного разведывательного управления ГРУ во вмешательстве в предвыборную кампанию в США. Эти обвинения были сделаны перед встречей президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки. Небольшая группа из 11 республиканцев в Палате представителей 25 июля предприняла необычный шаг, предложив подвергнуть импичменту Розенстина, который назначил специального советника Роберта Мюллера, чтобы провести расследование связи между Россией и кампанией Трампа 2016 года. Консервативные законодатели обвинили Розенстина в предполагаемых нарушениях, не связанных непосредственно с расследованием Мюллера, в основном в отношении разглашения внутренних документов. Демократы в Конгрессе заявили, что этот шаг был направлен на то, чтобы отвлечь внимание от российского расследования Мюллера. Президент России Владимир Путин заявил сегодня, что пригласил президента США Дональда Трампа в Москву. Об этом сообщает агентство Рейтер из Йоханнесбурга с саммита БРИКС. Путин заявил, что он и Трамп готовы к проведению дальнейших встреч в верхах, но для этого должны сложиться подходящие условия.
Что касается встреч, я прекрасно понимаю, что сказал президент Трамп. У него есть желание проводить дальнейшие встречи. И я готов к этому. Но нужно, чтобы были условия соответствующие, чтобы они создавались, эти условия, в том числе и в наших странах. Мы готовы к таким встречам. Мы готовы пригласить президента Трампа и в Москву. Пожалуйста. Он имеет, кстати говоря, такое приглашение. Я ему об этом говорил. Я готов в Вашингтон приехать.
Выступая перед журналистами на саммите стран БРИКС в Южной Африке, Владимир Путин сказал, что телефонные переговоры между Москвой и Вашингтоном недостаточны, и обеим сторонам необходимо встречаться, чтобы обсуждать такие вопросы, как ядерная сделка Ирана и глобальные конфликты. На пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в ЮАР президент России не захотел комментировать собственную идею о проведении референдума в Донбассе. На вопрос журналистов, как отреагировал на предложение провести референдум в Донбассе Дональд Трамп. Путин ответил: «Я пока воздержусь от комментариев». Он лишь добавил, что это очень чувствительная тема, которая требует дополнительного уточнения. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что Владимир Путин, встречаясь в Хельсинки 16 июля с президентом США, предложил Дональду Трампу провести референдум в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. Как утверждают собеседники агентства, Трамп, в свою очередь, попросил Путина пока не говорить об этой идее публично, чтобы ее обдумать. Минские соглашения об урегулировании конфликта в Донбассе не предусматривают какого-либо референдума. Бывший президент Армении Роберт Кочарян обвинен в насильственном подавлении протестов в 2008 году, в результате чего погибло по меньшей мере 8 человек. Специальная следственная служба Армении сообщила, что в четверг Кочарян был обвинен в нарушении конституционного строя. Демонстранты, яростно разогнанные солдатами и полицией, протестовали против мошенничества на президентских выборах, состоявшихся за 2 недели до волнений. Кочарян не мог выставлять свою кандидатуру на выборах, но кандидат, которого он поддержал, Серж Сарксян, был признан победителем, несмотря на жалобы на подкуп голосов и вброс бюллетеней. Сарксян возглавлял Армению в течение 10 лет, прежде чем перешел на пост премьер-министра в этом году в рамках реформ, которые укрепляли его власть. Однако он вынужден был уйти после 6 дней массовых протестов по поводу его назначения на пост премьер-министра. Российская делегация на заседании Комитета ООН против пыток пообещала, что во всех колониях страны пройдет ревизия камер видеонаблюдения и видеорегистраторов, которые носят на форме сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний. Накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, назвавшая издевательство в Ярославской колонии чудовищным преступлением, предложила разделить ФСИН на гражданское и силовое ведомство. Источники РБК сегодня сообщили, что одним из вариантов реформы является упразднение службы безопасности ФСИН, работа которой направлена не на выявление нарушений, а на их сокрытие. По делу о пытках в Ярославской колонии арестовано 6 человек. Еще в нескольких регионах на этой неделе сообщили об уголовных делах в отношении сотрудников колонии и полицейских, которых обвиняют в насилии над осужденными и задержанными. В ходе прошедшего накануне заседания Комитета ООН российским представителям задали вопрос не только об инциденте в Ярославской колонии.
Спасибо. Новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. Эфиры радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Пока грузинская мечта пытается определиться со своей позицией в связи с приближающимися президентскими выборами, на политической сцене могут появиться новые претенденты на главное кресло страны и дворец над Курой. Степень всеобщей предстартовой готовности исследует Владимир Унанянц.
Георгий Маргвелашвили должен объявить дату президентских выборов как можно скорее. Это необходимо для того, чтобы заработал ряд выборных механизмов, и кандидаты и партии получили возможность начать официальную кампанию. С таким призывом к главе государства обратились члены делегации Национального демократического института, занимающиеся оценкой предвыборной ситуации в Грузии. Представитель NDI Пер Эклунд обозначил главную проблему.
Главная проблема на этом этапе заключается в том, что предвыборный процесс еще не начался, отчасти потому, что мы еще не знаем дату выборов, мы не знаем кандидата. Президент должен принять решение и назвать дату. Кандидаты должны появиться, чтобы предвыборный период начался и углубился интерес к предстоящим выборам. Важно, чтобы была высокая явка избирателей на этих выборах. Важно побудить избирателей участвовать в этом процессе и зафиксировать свой голос. Несмотря на то, что власть президента уменьшается, он по-прежнему играет свою роль в обществе.
Но действующий президент не торопится с решением. Всего за 3 месяца до предположительной даты голосования далеко не все политические силы страны определились со своими кандидатами. По мнению многих наблюдателей, партия власти специально тянет время, чтобы понять, с кем придется иметь дело ее ставленнику, если грузинская мечта все же решится выдвинуть человека из команды. Не раскрывает карты и сам Георгий Маргвелашвили. Впрочем, осторожность президента, которую некоторые его оппоненты и эксперты называют нерешительностью, может привнести в предвыборную гонку новые нюансы. довольно успешно дебютировавший в политическом жанре на прошлогодних выборах мэра Алико Элисашвили, не исключил, что попытает политическое счастье и этой осенью. Причем, как признался в интервью агентству Интерпресс Ньюс сам Элисашвили, причиной такого решения стали действия Маргулашвили.
Я думал очень долго и также открыто и публично говорил о том, что если Георгий Маргулашвили выдвинул бы свою кандидатуру, я бы его открыто поддержал. Но, по правде говоря, для меня было непонятно решение Маргулашвили назвать на пост председателя правительства Аджарии кандидата мечты. После этого настроение поддерживать на президентских выборах Маргулашвили упало. Поэтому сейчас я много думаю, со мной встречается и разговаривает много людей. Не думаю ли я участвовать в президентских выборах, так как эти выборы очень важны. По Конституции это последние выборы, когда президента должен выбрать сам народ. Я все жду до последней секунды, что появится такой кандидат, который будет бойцом, принципиальным, последовательным. Однако такого пока не вижу. Мне многие твердят о том, чтобы придумать о выдвижении своей кандидатуры, и не исключаю, что буду баллотироваться на президентских выборах.
Заявил Элисашвили. В этом случае, иронизируют наблюдатели, он будет соответствовать критериям, озвученным лидерами грузинской мечты, относительно того, какого кандидата следует поддержать партии власти. Впрочем, как отмечают грузинские СМИ, в правящей команде со своим независимым кандидатом уже определились, пусть и негласно. Бывшая министр иностранных дел, а ныне независимый депутат парламента Грузии Саломе Зурабишвили, якобы уже обсуждал этот вопрос с Бедзиной Иванишвили, причем еще до возвращения последнего в большую политику. Сама она комментариев на этот счет не делает. Зато такой вариант развития событий активно обсуждают в оппозиции, говорит представитель Единого национального движения Тинатин Букучава.
Бедзина Иванишвили.
Бедзина Иванишвили хочет, чтобы на президентских выборах между собой соревновались кандидаты от партии сателлитов грузинской мечты. Он не хочет, чтобы в выборах участвовал реальный оппозиционный кандидат. Именно поэтому он намерен ввести в игру Саломе Зурабишвили, чтобы создать иллюзию того, что в стране существует плюрализм. Но на самом деле население получит очередной фарс.
Пока грузинская мечта определяется со своей позицией, а президент тянет время, главные политические оппоненты власти начали предвыборную кампанию, не дожидаясь оглашения официальной даты. Кандидат от национального движения «Объединенной оппозиции», также бывший министр иностранных дел Григол Вашадзе, для старта гонки выбрал регион Самигрелу, так как именно там, по его словам, зародилась грузинская государственность. Впрочем, член политсовета правящей партии Гия Вольский в возможности оппозиции не верит.
Оппозиции в стране не существует. Существует секта, которая хочет, чтобы ситуация в стране накалилась и произошло то, что, по их мнению, приведет их к власти. И все заявления, замечания и комментарии направлены на осуществление этой цели.
Зато верит в правильность позиции Иванишвили в отношении кандидатуры от правящей команды. Мнения в грузинской мечте разделились. Часть политической элиты партии власти считает позицию, при которой мечта не будет выставлять своего кандидата, ошибочной. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К другим новостям. Сегодня в Сухуми прошла пресс-конференция нескольких депутатов парламента самопровозглашенной Республики Абхазия, на которой были подведены итоги завершившейся весенней сессии. Напомним, вчера парламентарии отправились на каникулы. На конференции побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня, после вчерашнего ухода парламентариев на каникулы до 6 сентября, в Сухуми состоялась пресс-конференция, на которой были подведены итоги весенней сессии 6-го созыва парламента Абхазии. В ней приняли участие вице-спикер Левон Галустян, председатель комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии и делам ветеранов и инвалидов войны Алхаз Джинджолия, парламентарий Дмитрий Дбар. На пресс-конференции затрагивались самые разные вопросы деятельности парламента текущего созыва, но я хочу остановиться лишь на паре из них. Один из журналистов напомнил, что предыдущий пятый созыв абхазского парламента почти единогласно принял весьма неоднозначно встреченные в обществе поправки к закону о здравоохранении, согласно которым вводился почти полный запрет на аборты. Врач Алхаз Джинджолия в период избирательной кампании, что помнят многие телезрители, заявлял о своем намерении в случае избрания в парламент инициировать в нем возвращение к этому вопросу, но за полтора года в этом плане ничего не произошло. Может, он изменил свое мнение? Отвечая на этот вопрос, Алхаз Владимирович сказал:
на сегодняшний день действует запрет на проведение абортов всех показаний социальных и медицинских. При этом в реальности, как вы заметили, люди тем не менее находят способ, они едут или туда, или сюда, в обе стороны производят эти аборты. Что касается парламентских стен, там эти обсуждения проводились не раз. Пока в данный момент парламента мнение, что не надо отменять действующую практику.
При этом он заявил, что сам от прежнего своего мнения не отказался. Левон Галустян обозначил свою точку зрения так:
я был в числе депутатов пятого созыва, я был одним из тех, кто голосовал положительно по данному вопросу. Озвучивал не раз свою позицию по этому вопросу, готов это сделать еще раз. Медицинские показания существуют в принятых поправках, они есть, но там только одно показание. Мы ждем, конечно, соответствующих предложений, потому что министерство здравоохранения, как уполномоченный орган, должен представить соответствующие свои по этому поводу предложения. Пока их нет. Тут есть как медицинская сторона, так и какая-то духовная тоже сторона, наверное. Вот. И для меня она первостепенная. Я считаю, что на территории абхазского государства, в пределах от реки Ингур и до реки Псоу, где мы объявили о том, что не проводят здесь абортов, мне кажется, что это главное, что называется, посыл. Я руководствуюсь именно этими соображениями.
Журналисты вспомнили о работе пятого созыва парламента, задавая и другой вопрос. Многие годы в обществе дебатировался переход от мажоритарной системы выборов в парламент к смешанной, как в одномандатных избирательных округах, так и по партийным спискам. При этом, согласно законопроекту, представленному президентом пятому созыву парламента, депутатский корпус увеличивался с 35 до 45 человек. Но при голосовании законопроект не прошел. Спустя время депутаты в первом чтении приняли другой законопроект на ту же тему, по которому депутатский корпус увеличивался до 55 человек. Но на этом все и закончилось. Парламент шестого созыва избирался в соответствии со старым законодательством. Так что, решили все оставить без изменений? Левон Галустян признал:
к сожалению, за прошедшие 2-3 года никакого развития эта тема не получила, но сейчас в обществе возобновилась очередная дискуссия. Мы знаем, что несколько партий общественно-политических движений выступили с инициативой создания некой такой платформы согласия по вопросу о внесении изменений в избирательную систему. И мы знаем, что партия Апсны инициировала соответствующее обсуждение, участвует партия Ансахара, партия Единая Абхазия и Форум Народного Единства.
Когда прозвучал уточняющий вопрос, а как же принято несколько лет назад в первом чтении законопроект, вице-спикер ответил:
это уже, что называется, рабочий процесс. Мы посмотрим. Мы должны ознакомиться в первую очередь с тем согласованным вариантом, который предлагают наши политические партии. То в стенах парламента тоже эта тема возникает. Коллеги-депутаты ее ставят. Ее можно рассматривать в контексте в целом изменения политической системы в нашей стране. Очень часто говорят о том, чтобы премьер-министр назначался парламентом и так далее. Если мы перейдем к смешанной системе, то партия, победившая на выборах, могла бы утверждать кандидатуру премьер-министра или, по крайней мере, предлагать ее на утверждение президенту.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем нашу программу к новостям из Армении. После допроса, на который был вызван второй президент Армении Роберт Кочарян, ему было выдвинуто обвинение, решается вопрос о его аресте. Несколько позже стало известно, что с аналогичной инициативой следствие выступило и в отношении генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова. Оба проходят по делу о событиях 1 марта 2008 года, когда в ходе разгона многодневного и многотысячного митинга были убиты 10 человек. О политическом значении и перспективах этого события Вадим Дубнов беседует с ереванским журналистом Юрием Манвеляном.
Что говорят в Ереване? Насколько вероятен арест Роберта Кочеряна и Юрия Хачатурова?
Если судить по тому, что говорят люди, что они пишут в соцсетях, на улицах рядом с зданием суда, хотя там немного народу, ждут, что будет арест и как бы будет суд, и все это будет публично, и не будет никаких договоренностей теневых, подковерных.
С политической точки зрения, насколько это вероятно?
Военное руководство в свое время проходили по делу, то есть была вот комиссия, которая допрашивала их всех, и тот же Михаил Арутюнян, бывший министр обороны вот, в 2008 году, 1 марта, он на допросе, есть видеозапись, он говорил, почему вы меня спрашиваете. То есть это люди, которые выполняли приказы верховного главнокомандующего на тот момент Роберта Кочеряна. Но если им удастся все свалить на верховного главнокомандующего, то в этот раз будет не как всегда, козлом отпущения не станет какой-то, значит, низкопоставленный чиновник или военный руководитель. Или...
Понял, Роберт Кочерян в своем интервью дал понять, что для того, чтобы разгонять митингующих, вполне было достаточно полномочий господина Арутюняна. А насколько, сколько перспективна подобная линия защиты?
Не, абсолютно не перспективно. И он в своем интервью допускал, видимо, намеренно, абсолютное незнание дела. Он говорил о том, что да, это было чрезвычайное положение, а чрезвычайное положение это подписывает только он, только верховный главнокомандующий. Тут свалить все на министра обороны, тем более надо знать Михаила Арутюняна, не то чтобы это как бы не коррупционер. Михаил Арутюнян был назначен туда после Сержа Саркисяна, чтобы как бы переждать. Это не был министр обороны на века, как бы на долгое время. Было ясно, что его сменят. То есть Михаил Арутюнян это не человек, который инициирует что-то. Это человек, который всегда выполнял приказы Сержа Саркисяна, Роберта Кочеряна и других. Я просто на тот момент служил в армии и служил в Минобороны, и поэтому как бы знаю, как относились к нему и как бы как этот человек вообще себя позиционировал.
Почему новая власть из двух очень громких дел, из двух очень громких расследований, я имею в виду еще 27 октября 1998 года, почему 1 марта?
Это политический акт. Или мы должны идти от обратного, то есть откуда начинать. Поэтому мы идем как бы назад. Мы не можем начать с 27 октября сразу, потому что почему с 27-го, почему не с 2003 года, когда Кочерян пошел на второй срок. Тогда тоже были уличные протесты, тогда тоже были беззакония полиции и силовиков. Потом есть громкое дело, тоже с Кочераном связанное, которого он никак не стыдится, и это убийство вот в ресторане Пооса Погосяна, который просто был в подвыпитии и приветствовал его, и потом охрана Кочеряна его забила до смерти в туалете. Мне кажется, с одной стороны, идем от обратного, то есть назад, потому что 2008 год, 1 марта, это был как бы дембельский аккорд Роберта Кочеряна, вот последний такой акт насилия. С другой стороны, все это движение, все, что называется бархатной революцией, оно все-таки идет именно с 2007-2008 года. И Никол Пашинян, он часть этого всего. То есть его нельзя рассматривать только как вот он сейчас актуализировался. Никол Пашинян был политзаключенным, он был тоже как бы на трибуне, одним из тех, кто это все как бы пытался курировать. Это все как бы наша история и его история тоже. А сейчас, как фактически глава государства, он не может этого не делать, потому что он сам до этого договорился. Единственный универсальный язык – это язык закона. Как побочный, полезный побочный эффект или, не знаю, бесполезный, будет, значит, уже на ближайших выборах вот в парламент, конечно, это все приведет как бы к дивидендам в копилку партии Никола Пашиняна. Но сейчас речь идет о премьер-министре, а не лидере партии, который все это делает.
Какой ресурс может задействовать свою защиту Роберт Кочерян? Как внутриполитический, так, может быть, и внешнеполитический?
Сейчас единственный, кто вот высказывает озабоченность и опять говорят о том, что как бы как можно с президентом так обращаться, хотя никто очень плохо не обращается, это, значит, Дашнак Цюцюн и их телеканал именно сделал интервью. Ну, понятно, что это не по их инициативе, то есть он пошел и дал там интервью. Плюс, значит, обеспокоенность может быть у партии Царукяна и сил, потому что он тоже постоянно ассоциируется. Это как бы олигарх, который встал на ноги и занял вот такие позиции в бизнесе и в политике при Хочаряне. Сейчас, как бы, если верить самому Царукяну, то пока что самое организованное, кроме гражданского договора, кроме партии Пашиняна, самая организованная сила, как бы, в Армении. Ну, правящую, эту бывшую правящую республиканцев не считаем. Какой у них ресурс? Сам Кочарян сказал, что ожидает, что придут его сторонники к зданию суда и будут его защищать. Ну, никто не пришел. Какие-то провокации, может быть, возможны. Ну, и как всегда, ресурс такой, то есть окружение Кочаряна всегда торпедирует тему, что, и он сам говорит, что Кочарян — это не Мамвел Григорян, что это не рядовой ветеран там или герой Карабах, что это другая история, что его связи в России очень серьезные. Это вам там, не знаю, даже не Карен Карапетян, бывший вот премьер-министр, бывший менеджер «Газпрома». Всегда-то эта тема. И когда Кочарян пугает войной, это серьезнее, чем когда как бы войной пугает какой-то депутат от республиканцев. Вот это пока что единственный их ресурс. А сказать, что есть какие-то группы людей или какие-то массы людей, или, я не знаю, какой-то район Армении, какой-то регион Армении, который может быть недоволен. Нет, эти люди все-таки, они сами привели к тому, что они слишком много концентрировали власти, денег и сил вокруг себя, что не подразумевало никаких сторонников и какой-то солидарности.
Я имею в виду, может ли Роберт Кочарян сейчас мобилизовать или конвертировать свою финансовую мощь, олигархическую мощь в возрождении своей былой политической силы?
В ближайшем будущем это невозможно. В срочной перспективе может быть. Он говорит, я готов сесть в тюрьму, и я буду бороться до конца. То есть это все, что говорили люди и силы против него, когда он был во власти. Представить, что все, кто как бы впрягутся за него, они все будут терять. Ну, у Дашнак Цюсюн, националистическая партия, им как бы и терять-то нечего. Они пришли, они актуализировались с приходом Кочаряна, Кочарян их актуализировал, и они всегда были с властью, с любой, и в коалиции, и как угодно. Они, значит, довольно беспринципная тема. Все остальные тоже. Ну, говорить о какой-то потенциале мобилизации у Гагика Царукяна, возможно, он есть. Там есть и область, есть и большие довольно эти производства, много людей зависят от него. Плюс он, значит, пытается чего-то добиваться, вот то, что называется благотворительностью. Ну, в общем-то, там это все всегда на грани взятки предвыборной бывает. Но сейчас Пашинян чересчур популярен, и все, что он делает, слишком понятно и слишком неплохо, и я не хочу сказать, что это приводит к какому-то ликованию, но несколько звонков и поздравлений по поводу того, что вот добрались и до Кочаряна тоже, как бы даже я получал вот в этом смысле. То есть не представить невозможно. Единственное, вот на что он сам уповает, постоянно пугать, что как мы можем, мы в состоянии войны, сейчас что-то начнется, но не знаю, насколько его захочет спасти там руководство Азербайджана, чтобы и начнут там что-то делать.
Ну, довольно трудно себе представить, чтобы подобное никак не координировалось, ну, по каким-то неформальным каналам с Россией.
Не то чтобы напрямую не спрашивают, можно или нельзя. То есть так, если нельзя, то об этом скажут. Пока не говорят, значит можно. То есть вот в этом смысле все довольно прозрачно. И оказывается, и при Серже Саркисяне так оказалось, и при Роберте Кочаряне тоже, что вот слухи об их, о том, что они слишком дороги российской власти или каким-то вот кругам во власти в России, они сильно преувеличены. И все эти слухи распускали, весь этот образ того, что Кочарян неприкосновенен, потому что он слишком важен для России, распускал именно окружение. Это такой вот своеобразный пиар. И у Кочаряна такое есть, и у Сержа тоже такое есть. У Сержа еще говорили, что он там связан с какими-то и мафиозными, там, воровскими кругами, что это слишком важно. Но я опять же говорю, это очень преувеличено. И на самом деле это люди, не вхожие вот в те круга, которые могут, как бы, которым это интересно.
Можно представить, что Россия, как вы говорите, сказала, можно по поводу Кочаряна, но Юрий Хачатуров для нее, если я правильно понимаю, куда более деликатный вопрос.
Деликатный вопрос, но, опять же, нужно слишком много ресурсов мобилизовать, российских, и медиаресурсов, и всего остального, чтобы защищать таких людей. Если Юрий Хачатуров, это там секретарь, то это беда предыдущего армянского руководства, что такой человек на такой должности. А сейчас, после него, на этой должности будет более серьезный, более ответственный человек. И, наверное, для этой структуры, той же евразийских структур и всех остальных, значит, околороссийских структур, важнее, если там будут компетентные кадры. Юрий Хачатуров в Армении и в Ереване известен, например, через своих сыновей. которые не лучшим образом себя рекомендуют.
То есть, Юрий, вы полагаете, что Москва сейчас стоит перед выбором? Либо она признает, что ей нужно очищать руководство ДКБ, и тогда все понятно, она говорит, можно в Армении по поводу его ареста. Либо все-таки она идет более предсказуемым путем и не сдает Хачатуру, потому что это дискредитация ОДКБ. А как, по-вашему, какой вариант окажется более предпочтительным?
Это не дискредитация ОДКБ. Потом надо понимать, что ОДКБ очень трудно дискредитировать. Не то, чтобы у нее очень хорошая репутация, да, в смысле обеспечения безопасности стран-участниц.
Тем более Москва не может на это пойти.
Ей не надо. Если есть у Москвы какие-то требования, которые нынешнее руководство Армении не будет выполнять, а таких нет. И нынешнее руководство Армении, возможно, даже еще лучше будет не то, что выполнять требования, но как бы оформлять это, может быть, какой-то другой такой пакетик. Все договора, все будет работать, как и работало. То есть тратить ресурсы, медиаресурсы и все вот эти пропагандистские, значит, вещи на то, чтобы защищать такой персонаж, как Юрий Хачатуров, ну, на что он сдался? То есть это большие репутационные риски и внутри Армении. То есть трудно представить, слишком много нужно сделать, чтобы как-то обелить этот персонаж и повернуть все это, значит, против судебной системы или там руководства Армении. Поэтому тратить такие ресурсы ради чего? То есть никаких проблем у России в Армении сейчас нету.
Это был ереванский журналист Юрий Манвелян. С ним беседовал Вадим Дубнов. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит мой коллега Демис Паландов.
Алеко Элисашвили – еще один кандидат, который, возможно, будет баллотироваться на президентских выборах. В беседе с Интерпресс Ньюс он отметил, что активно думает о том, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах. По его словам, он неоднократно публично заявлял, что в случае участия в выборах поддержит действующего президента Георгия Маргвелашвили. Однако такое желание у него пропало после того, как президент представил на пост председателя правительства Аджарии кандидата от грузинской мечты. Предположительно, в качестве независимого кандидата в президентских выборах будет участвовать Саломе Зурабишвили. По существующей информации, грузинская мечта может не выдвинуть своего кандидата и поддержать независимого кандидата. Тбилисский городской суд признал виновными шестерых человек, обвиняемых в связях с международным террористом Ахмедом Четаевым, приговорив их к разным тюремным срокам. Об этом журналистам сообщил адвокат одного из обвиняемых Имеда Каркашадзе. «Мы считаем, что приговор является необоснованным. Конечно же, мы его обжалуем», — сказал адвокат. Как сообщает агентство новости Грузия, 22 ноября 2017 года спецслужбы Грузии провели спецоперацию, во время которой Четаев подорвал себя. Двоих его сообщников ликвидировали. Еще одного сообщника, Шаойпа Барзиева, задержали за сутки до начала операции. Позже, 26 декабря, в Панкистском ущелье прошла еще одна спецоперация по задержанию обвиняемых в оказании помощи террористам. Тогда арестовали Зураба Горнакашвили, Руслана Алдамова, Рамаза Маргошвили и Бадура Чопанашвили. Пятый подозреваемый, Тимирлан Мачеликашвили, скончался в больнице. Еще двоих пособников, Берзинишвили и Идоидзе, задержали позже. По версии следствия, все обвиняемые оказывали помощь Четаеву и членам его группировки. В ходе встреч в Дамаске во время первого официального визита главы самопровозглашенной республики Южная Осетия в Сирию сирийский лидер Башар Асад принял приглашение Анатолия Бибилова посетить Цхинвали. Об этом сегодня, 27 июля, сообщает агентство РЕС со ссылкой на информацию ТАСС. При этом сроки визита президента Сирии в республику пока не уточняются. Конечно, я пригласил господина Башара Асада посетить Южную Осетию. Он принял приглашение, сказал Бибилов. Юго-осетинская делегация с 23 по 26 июля находится с официальным визитом в Сирийской Арабской Республике. В рамках визита прошли переговоры с президентом Сирии, премьер-министром, председателем парламента, а также представителями сирийского бизнес-сообщества. Стороны подписали договор о дружбе и сотрудничестве. Были также заключены соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве, создании совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.
Спасибо, с новостями был Демис Паландов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Депутат Государственной Думы, глава Комитета по обороне Владимир Шаманов заявил, что вопрос воссоединения Осетии в настоящее время не актуален, но, возможно, будет рассматриваться в будущем. Мнение российских экспертов выслушала Жанна Тарханова.
Владимир Шаманов пояснил, что для объединения Северной и Южной Осетии в один регион, цитата, «сегодня не лучшие времена». В то же время он заверил, что когда-то в будущем этот вопрос будет рассматриваться. Существуют разные мнения о перспективе вхождения Южной Осетии в Россию как в самой республике, так и российском политическом истеблишменте. Какова же на самом деле позиция самого Кремля? Старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев считает, что она выражается в том, что, цитата, «российское руководство не поддерживает идею присоединения Южной Осетии к России». Эксперт напомнил, цитата, что тема очень активно обсуждалась и на парламентских выборах, и потом была выдвинута идея проведения референдума по этому вопросу, который так и не провели в 2017 году. Потому что по этому поводу, по словам Силаева, были сделаны заявления из Москвы, которые выражали прохладное отношение к этой идее. Заявление Шаманова эксперт назвал, цитата, «способом вежливо отказаться от темы, сейчас не время, а потом как-нибудь обсудим». По словам Силаева, следует анализировать международный контекст.
Плюсов от присоединения Южной Осетии по сравнению с нынешней ситуацией почти никаких, а дополнительных дипломатических сложностей много. Я думаю, что это первое. Второе заключается в том, что все-таки нынешняя конфигурация такова, что это разговоры, имеющие очень далекое отношение к практической жизни.
Силаев обращает внимание на важный аспект, остающийся в тени за громкой риторикой юго-осетинских политиков, выступающих за вхождение Южной Осетии в Россию. Не раскрывается в соответствии со статьей 66 Конституции России статус, который рассчитывает Единая Осетия получить при вхождении в состав России. Край, область, республика или вхождение уже в существующий субъект федерации. Напомню, что ранее в интервью «Эху Кавказа» спикер парламента и председатель политсовета Единой Осетии Петр Гасиев заявил, что партия видит будущее Южной Осетии в качестве отдельного субъекта Российской Федерации, продолжает Николай Силаев.
А вот когда говорят о присоединении Южной Осетии к России, о чем, собственно, идет речь? Если речь идет о создании какой-то новой республики в составе России, то вот это и не совсем воссоединение Северной Осетии. А если речь идет о присоединении Южной Осетии и создании единого субъекта Российской Федерации, то здесь понятно, что власти Южной Осетии, политики Южной Осетии и руководители независимого государства превращаются в чиновников муниципального уровня. И далеко не факт, что они на самом деле сами готовы к такой перспективе. Но, тем не менее, вот эта коллизия по поводу того, воссоединения соседей или создания отдельного субъекта, она существует. А если создание отдельного субъекта, ну хорошо. У нас сложилась уникальная ситуация, исключительная в международной политике на Кавказе, в результате которой были признаны Абхазия и Южная Осетия. Мы в отношении российских регионов наблюдали иную позицию. Наоборот, политика состояла в том, чтобы там, где это есть возможность, если это условие, увеличить размер региона. Ну и в этом есть понятна экономическая и административная логика. При понимании того, что это разговоры, сейчас не имеющие никакого практического выражения, мы можем назвать вот такие трудности, которые здесь возникли.
Политолог, руководитель Института политических исследований Сергей Марков подчеркнул в разговоре с корреспондентом «Эхо Кавказа», что, цитата, «политика Москвы заключается в том, чтобы осетинский народ был защищен». Эксперт считает, цитата, что «Москва использовала свой авторитет и положение в мире, чтобы защитить право осетинского народа жить в мире во время августовских событий 2008 года. Однако у Москвы не было изначально плана по признанию образованию Южной Осетии и Абхазии. Поэтому и сейчас, по словам Маркова, нет плана Москвы способствовать тому, чтобы Южная Осетия официально вошла в состав Грузии или вошла в состав России, говорит Сергей Марков.
Уже даже признание независимости – это был вынужденный шаг. И начало военной операции вынудили Россию защитить военным путем. А вот дальше в Южной Осетии планировалось просто, что после того, как будут разгромлены войска грузинские, вернуться к прежнему состоянию. Однако Михаил Саакашвили совершил очень глупую ошибку. Он вывел Грузию из СНГ, вот тем самым убрал возможность легального нахождения российских войск на территории Южной Осетии с целью защиты ее населения от возможного повторения грузинской Осетии. И в этих условиях российское руководство оказалось вынуждено признать Южную Осетию только для того, чтобы создать легитимные условия для нахождения российских войск. Поскольку перед этим легитимным условием было решение стран СНГ о том, что там присутствуют российские миротворцы. Поэтому даже само признание Южной Осетии независимой – это не был план Москвы.
Политолог поясняет, цитата, «Россия не ставит вопрос о присоединении Южной Осетии, но не де юре, а де факто создает условия осетинам Северной и Южной Осетии жить практически вместе, хотя и в разных юрисдикциях».
Сейчас фактически осетины в рамках Южной Осетии живут практически вместе с осетинами Северной Осетии. Поэтому вот это вариант, который существует на сейчас. Возможно ли вхождение Южной Осетии в состав России? Во-первых, если такое вот волевое объявление, во-вторых, если это тем самым будут какие-то другие решения приняты. Ну, например, Грузия войдет в состав НАТО. Тогда, я думаю, будет принято решение о том, чтобы дать дорогу, зеленый свет к вхождению Южной Осетии в состав России и воссоединению Северной Осетии.
Анатолий Бибилов, пришедший к власти с лозунгом вхождения Южной Осетии в состав России, будучи спикером, критиковал президента Леонида Тибилова за недостаточную активность в продвижении идеи объединения с Россией и заключил соглашение, согласно которому после президентских выборов 2017 года победивший кандидат проведет референдум по вопросу вхождения республики в состав северного соседа. Однако выигравший выборы Бибилов плебисцит не созвал. Несмотря на слова о том, что он от ранее озвученных лозунгов не отказывается, заявил, что объединение с Москвой на данном этапе будет выглядеть как предательство Донецка и Луганска, независимость которых признала Южная Осетия. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Грузино-абхазская война на подмостках высокой моды в Париже. Грузинский дизайнер, беженец из Сухуми, Демна Гвасалия июльскую коллекцию своего бренда «Ветман осень-зима 2019» посвятил войне в Абхазии и жизни 90-х годов прошлого века в Грузии в целом. В рубрике «Гость недели» фрагменты интервью с Демной Гвасалия. С ним беседуют журналисты грузинской службы «Радио Свобода» Гоги Гвахария и Нико Нергадзе.
С успехом новой коллекции. В Грузии ты многим угодил, хотя многие также говорят, что это была твоя детская травма, и что ты эту травму превратил в коммерцию. Ты согласен с этим?
Травму превратил в коммерцию? Не читал. Окей. В первую очередь спасибо за поздравления. Я особо и не знал, какую реакцию вызвало шоу в Грузии. Интересно слышать, что некоторые дают такую интерпретацию, но для меня это, правда, не было коммерциализацией травматического прошлого. На самом деле, это был на моей памяти первый случай, когда я мог сказать «я из этой страны, это мое прошлое», это было так. Это не было детство с цветами и бабочками, счастливое детство, это была война. Действительно, очень-очень тяжелые времена. Сегодня же впервые за мою жизнь и карьеру я могу об этом говорить. Не только с окружающими, но со всеми. У меня большая аудитория, которая слушает меня, наблюдает за тем, что я делаю. Эта коллекция была проявлением моего уважения к моим корням, к тому, откуда я происхожу, несмотря на то, что я уже много лет не живу там.
Но ты и современную Грузию отразил в этой коллекции, разве нет? Те же события Босиани, весь этот We Dance Together, нынешние прошлогодние события.
Да, безусловно, обращаю внимание, читаю новости о Грузии. С самого начала, когда я начал работать над этой коллекцией, я знал, что это будет очень личным, мне придется ворошить мое прошлое. Поэтому я и начал смотреть грузинские телеканалы, слушать грузинские новости, чтобы воссоздать для себя своеобразную атмосферу, будто я в Грузии. Думаю, то, что случилось с этим молодежным движением, с Босиани, сегодня везде происходит, во всем мире, и Грузия — наилучший пример этого. Так что мне и об этом хотелось поговорить. Это составная часть того, что сегодня там происходит. Может быть, меня и нет там, но все это имеет для меня значение.
Я не только о последней коллекции спрашиваю. Вообще, какое место в твоем творчестве занимает Грузия? Наверное, знаешь, сколько поклонников у тебя в Грузии, особенно среди молодежи.
Я вырос в Грузии и жил там до 20 лет, так что Грузия была большой частью моего становления и имела огромное влияние на меня как на дизайнера. Поэтому ясно, что во всех коллекциях немного и Грузии. Это то, что я есть, чему научился, что мне нравилось, когда рос, смотрел, во что были одеты женщины вокруг меня. Все это очень повлияло на меня, и потому все это можно увидеть в том, что я делаю.
Но в твоей последней коллекции уже немного Грузии. Можно сказать, что это выраженная в одежде новейшая история Грузии. Очень интересно, как 90-е годы отражаются в моде, только не как ретро, не как ностальгия о прошлом, а как бы 90-е сегодняшним взором.
Последний показ был первым случаем, когда я ко всему подошел, будто снимал кино, а не ставил показ. Когда, знаете же, много разной красивой одежды подготовишь, потом соберешь в коллекцию, а после делаешь фэшн-шоу. До этого я так и делал, а сейчас впервые захотел рассказать свою историю. С самого начала я знал, что это будет очень личным. Каждый силуэт с первого до последнего образа был персонажем, который для меня представлял кого-то конкретного. Над всем этим я работал так, как, по-моему, режиссеры работают с актерами. Еще 3 месяца назад я точно знал, кто должен был представить первый образ, кто второй и так далее. Как правило, никто так показы не ставит. Это был для меня интересный эксперимент — вернуться в прошлое и посмотреть, как его можно перевести на язык моды.
Тем не менее, это не первый случай, когда твое прошлое отразилось в твоих показах, будь то замятые сзади инспекторы или одежда в эстетике 90-х.
Это потому, что я вырос в 90-е, в 90-е в Грузии, в поствоенной Грузии. Параллельно существовала и постсоветская Россия, эстетику которой передает Гоша Рубчинский. То, что происходило тогда там. Но мои 90-е все-таки были другими. В поствоенной Грузии было больше милитаризма, больше черного цвета, больше драматизма, чем в другом месте. Потом это все отразилось на подиуме. Все эти маски, которые представляют исчезновение идентичности, когда не знаешь, кто на самом деле эта личность. Человек прячется за маской. И в то же время это своего рода фетишная, сексуальная маска, которую люди используют в ролевых играх. Для меня это была очень интересная концепция. Думаю, в Грузии очень много таких ролевых игр. Это та Грузия, где я вырос, и где, по-моему, эти ролевые игры формируют менталитет людей. Потому и захотелось представить это в такой форме. Так появились эти маски. Они не имели ничего общего с терроризмом или с чем-то таким, они отображали отсутствие индивидуальности.
С момента твоего первого показа появилась реакция. Я больше это встречал в грузинском фейсбуке. Наверное, где-то еще говорят, что это не мода, что Демна троллит европейцев. Что вы об этом думаете?
Мне нравится, что у людей с самого начала была реакция на это. Это забавно. Не знаю, я сам не люблю кого-то троллить и не люблю, когда меня троллят. Всю мою жизнь я был мишенью травли. Но я сам лично никого не троллил. Думаю, такие комментарии совершенно неправильные.
Представляя последнюю коллекцию, ты по-другому обратил внимание на кастинг?
Это был особенный показ с этой точки зрения. Мы знали, что он будет в Грузии, соответственно, нам понадобятся грузины. Конечно же, найти грузин в Цюрихе – дело нелегкое, их немного. Поэтому кастинг мы должны были проводить в Тбилиси. Из моей дизайнерской группы троих на неделю отправили в Тбилиси. Они встретились со множеством людей, также привезли оттуда много вещей для создания коллекции. Ткани, какие-то традиционные вещи, которые потом мы в показе не использовали, но они стали кусочками Грузии для меня. На кастинге мы увидели много молодых людей, в которых я и идентифицировал самого себя визуально, и то, какими они были, как разговаривали. Для меня очень важно, что коллекцию презентовали именно они. В большинстве из них я правда увидел себя, когда жил в Грузии, и потом, когда уехал в Европу, когда мне было 20 или 20 чуть с лишним лет. Я точно так представляю тогдашнего себя, как тех молодых людей, которые участвовали в шоу. Это было впервые, но это будет не в последний раз. В будущем мы устроим такой кастинг.
Люди
просят, ищут ваши футболки. И в то же время я где-то прочел, что тебя коммерция не привлекает, и что для тебя главное творчество. Тем не менее, твоя последняя коллекция все-таки оказалась коммерческой. Согласен с этим? Нравится это тебе?
Я сказал, что не заинтересован в коммерции. Нет, я в бизнесе моды, и деньги для меня важны. Я все это ведь не ради искусства делаю. Все, что я делаю, это продукт. Продукт, который, надеюсь, кому-то захочется приобрести. Не имеет значения, это будет касаться Грузии, моей любви или матери. В конечном счете, главное, что все равно это продукт, а продукт — коммерческая вещь. Именно это главная связующая линия. Что мне делать? Я дизайнер, я не скульптор, который может скульптуру поставить в парке. Я делаю футболки, платья, многое другое, и все это продукт. Соответственно, у меня есть и коммерческий интерес. Кстати, эта коллекция также оказалась прибыльной. Как раз сегодня смотрел, многое было продано, гораздо больше, чем обычно продается. Этим и измеряю я, насколько коллекция была доходной, соответственно, успешной, по-моему.
В то же время ты всегда оставлял впечатление, что играешь своими правилами. Когда, к примеру, ты оставил Луи Вьютон, или когда ты решил не делать показы так, как это обычно делается. У этого, наверное, и коммерческая сторона, но видно так, что ты стараешься идти своей дорогой и не обращаешь внимания на каковы правила.
В этом, наверное, заслуга и моего прошлого. Если мы вернемся к тому, где я вырос, в войне, мне было 12, когда у нас было отнято все, и мы должны были начать жизнь с нуля. Думаю, это делает тебя другим человеком. Когда тобой пройдена война, ты по жизни двигаешься гораздо быстрее. Легче идешь на риск и решения принимаешь проще. Я думаю, это повлияло и на моего брата, поэтому мы работаем вместе. Поэтому я принимал эти решения, оставил работу, на которой чувствовал себя комфортно и слепо, затеял новое дело, создал Vetmon. Хотя это было рискованным решением, но я опирался и на мои чувства. Я знал, что то, что я делаю, это правильно, потому что не был счастлив тем, что делал раньше. Знал и то, что если я недоволен, тогда ничего не выйдет. В итоге принятие этого решения для меня произошло очень легко. Я пытаюсь сказать, что те решения, которые многие могут воспринять как противоречивые или как мятежный шаг, для меня и Vetmon произошли естественно. Это было действие не против правил других, а решение увидеть свои правила.
И в какой момент ты понял, что ты мог определить свои правила? Если учесть твое прошлое, что тебе 20, когда уехал из Грузии, у тебя не было крепкой спины и покровителя. Когда ты подумал, я нравлюсь людям, могу делать.
Во-первых, я никогда не нравился людям моды. До сих пор я им не нравлюсь, не знаю почему. У меня действительно никогда не было спины. Я вам это говорю с 200% уверенностью. Вы знаете, кто были моими сторонниками, когда я был тинейджером, когда только решил, что буду дизайнером? Те люди, которые хотели носить созданную мной одежду, или то, что я носил, или переделал, или полностью сшил сам. Это было моей главной мотивацией, чтобы творить. Я всегда знал, был уверен, что есть люди, которые хотят носить мою одежду. Поэтому я и делаю то, что делаю.
Это правда, что ты работал с социологами и психологами, когда создавал коллекции?
Это было несколько лет назад, когда мы начинали Ветмон. На протяжении нескольких сезонов мы работали с молодым социологом, который в то время работал над темой в колледже, в каких странах, какую одежду носят, как это меняется с возрастом. У нас было много информации, как одеваются люди, в основном в Западной Европе. Очень было интересным для меня знание того, как стратегически можно выстроить коллекцию, что можно сделать, чтобы удовлетворить спрос рынка. Это очень нужная информация, хотя сейчас я этого уже не делаю, но ведь это не часто меняется, тенденции во всех странах сохраняются надолго.
Многие говорят, что в мире моды многое решает статус. Что ты скажешь тем, кто хочет стать дизайнером? Что он должен сделать? Правда, главное это статус? Как можно приобрести этот статус?
Что означает статус? Сегодня мы живем в таком конкурентном мире, столько дизайнеров уже, столько информации в интернете и вокруг нас, что единственный путь для достижения чего-то в этой индустрии — это сделать что-то свое, создать такой продукт, который будет кто-то хотеть. Если ты можешь сделать это, и к тому же по-другому, то тогда да. В другом случае судьба должна тебе улыбнуться. Это очень тяжелая индустрия. Честно говоря, если бы у меня был ребенок, я бы не посоветовал ему следовать этим путем. Он тяжелый, полон несправедливости, и свое дело ты, правда, очень должен любить. And you really need to love your
job. How do you balance? И под конец хочу спросить о Ветмон и Balenciaga. Получается, у тебя две работы, да? Как ты это балансируешь?
Two jobs or how do you do it?
Yeah, I have two jobs. I really feel that I have.
Да, действительно, у меня две работы. Я именно так это и чувствую. В неделе работаю 5 дней, часто допоздна, и у меня почти не остается времени на что-то другое. В выходные стараюсь не работать и оставить их для себя. А так каждый день я очень занят. Я разделяю. Часть времени нахожусь в Balenciaga, часть в Ветмон. Это как режим включить-выключить. Будучи в одном, забывая второе и наоборот. Кстати, с творческой стороны это очень помогает. На короткое время дистанцируешься от одного, а когда возвращаешься к нему, видишь другими глазами. Такой возможности нет, когда постоянно работаешь с одними людьми над одной коллекцией одного бренда.
Гостем недели был грузинский дизайнер Демна Гвасалия. С ним беседовали журналисты грузинской службы «Радио Свобода» Гоги Гвахария и Нико Нергадзе. Подошло время нашей рубрики «Читаем прессу» с обзором абхазских СМИ наш сухумский корреспондент Анаид Гагарян.
Согласно статистическим данным Министерства здравоохранения Республики Абхазия, в 2016 году на учете в республиканском наркологическом диспансере стояли 949 потребителей инъекционных наркотиков и 1491 алкоголик. В 2017 году наркоманов 990, алкоголиков 1472, сообщает Абснепресс. Стоит отметить, что это лишь пациенты, стоящие на учете в диспансере, а общее количество наркозависимых остается неизученным, сказала главный врач республиканского наркологического диспансера Ирма Ануа. В диспансере проводится только первый этап лечения. Это детоксикация пациента, снятие абстинентного синдрома, нормализация психофизического состояния. Второй этап – реабилитационный. Он в Абхазии не проводится. Во время реабилитации должен нормализоваться образ жизни, режим дня, проводится групповая индивидуальная психотерапия. Но это не значит, что пациент излечен. Даже при отсутствии тяги к запрещенным препаратам, после употребления пусть малой дозы спиртного или наркотического вещества, больной может сорваться, констатировала Ануа. Если взять постсоветские страны, то многим свобода свалилась на голову. Абхазам, точнее народу Абхазии, нельзя забывать, что победа в войне – это заслуга не одних абхазов, но и представителей других национальностей, живущих здесь, добровольцев, пришедших к нам на помощь. Свобода не упала на голову, как манна небесная. Наш народ ее завоевал и отстоял в тяжелые послевоенные годы. Вот это и дает надежду на то, что мы способны, взявшись за дело, многое изменить в нашей жизни, заявил в интервью Абхазии Информ заместитель председателя фонда «Гражданское действие» Астамур Тания. Он отметил, что не существует какого-то особого собственного пути современного развития Абхазии,
И тут тысячелетний опыт абхазской государственности, по его словам, никакого практического значения не имеет. Астам Ортания заметил, что в современных реалиях тот опыт неприменим. Нам надо учиться перенимать современный опыт государственного строительства, а не твердить все время, что мы особенные или самые лучшие. Идея национальной исключительности порождает лишь чванство, изоляционизм и нежелание учиться у других. Действительно, если мы самые лучшие, то зачем у кого-то учиться? На самом деле, на данном этапе мы не обладаем знаниями и опытом, не переняв которые, человечество споткнется на пути своего развития. Мы должны принять тот неоспоримый факт, что сможем выжить, только если будем хорошими учениками, приводит слова Астам Ортания «Абхазия-Информ». В соответствии с приказом министра образования и науки Абхазии Адгура Какуба о введении школьной формы и требования к внешнему виду учащихся, во всех средних общеобразовательных учреждениях с сентября этого года вводится обязательное ношение формы. Управление образования администрации города Сухум уже подготовило списки школьников из малообеспеченных семей, которым после одобрения инициативы правительством будет выделена материальная помощь на приобретение формы. О том, как планируется выполнять приказ Министерства образования родителей школьников и тех, кто ответственен за его исполнение, выясняла газета «Аквасухум». Ученица 10 класса сообщила, что в их школе обязательную форму ввели еще 5 лет назад. Никакого уравнивания это за собой не влечет. Несмотря на замечания директора и учителей, не все старшеклассники носят форму. К тому же дети всегда находят способ подчеркнуть свой социальный статус. Ведь никто не заставит учеников пользоваться одинаковыми телефонами, носить одинаковые портфели. Заместитель начальника столичного управления образования Марина Ашба отметила, что обязательная школьная форма не столько уравнивает учеников, сколько организует, придает им опрятный, строгий вид. Анаит Гагарян специально для «Эхо Кавказа» Сухум.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.